Друзья, прочитаю Иеремии, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Как вы видите, мы продолжаем идти по древнему пути добра. Древний путь добра, который открыт Духом Святым через его посланника в формате 12 базовых учений – для святых, которые находятся в статусе учеников и которые желают успокоить сердце Небесного Отца через творение Его совершенной воли. Сам Иисус сказал вот об этом учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. «Мое учение не мое». Очень интересные слова, не правда ли? Сегодня есть учение, не буду называть вот этого лидера, вот этого лидера, вот этого. Иисус сказал: «Мое учение не мое, но пославшего Меня». Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении. Итак, давайте обратимся к материалам в формате 12 базовых учений и продолжим рассматривать 4 важные составляющие древнего пути добра, которые включают. Первое. 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима. Это как определение святости истины. Второе. 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима. Это как цена святости истины. Третье – 12 драгоценных камней на судном наперстнике. Это как назначение святой истины. И, разумеется, четвертое – древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой. Это как результат и плод святости истины, или же святой истины. Итак, мы продолжаем с вами стоять на уроке номер 4. И давайте начнем с первого вопроса. Возобновим эти истины в своем мышлении. Их необходимо помнить. Их необходимо помнить. Итак, вопрос первый. Будем говорить об основании Иерусалима. Дать определение и назначение драгоценным камням и именам апостолов, написанных на первых 4 основаниях Иерусалима. Ну, 4-й урок, значит, надо вспомнить 4 основания Иерусалима. Мы знаем, что 12 оснований стены Нового Иерусалима, выполненные в достоинстве 12 драгоценных камней, призваны служить начальствующим основанием нашего спасения – и функции которого призваны приводить нас к совершенству. Итак, первое основание Нового Иерусалима было выполнено из драгоценного камня яспис, а имя стража, облеченного, разумеется, достоинством апостола, хочу подчеркнуть достоинством апостола, вот почему, когда люди говорят, это учение того, учение того, учение того, сего, этот человек является апостолом? Нет. Да и он себя бы, если так называть, и его так не считают. Но у него есть учение. Здесь говорится о том, что учение может давать человек, который находится в статусе апостола. Поэтому прежде чем кому-то давать это учение такого-то брата или такой-то сестры, является ли этот человек апостолом? Имеет ли он на себе определенные знаки посланничества? Итак, первое основание Нового Иерусалима. На нем было написано имя драгоценного апостола на драгоценном камне. Симон Ионин, называемый Кифой. И мы с вами знаем, что Симон означает «слышание», в то время как имя отца Симона было Иона, и оно означает «голубь». И, разумеется, Иисус при встрече с Симоном Иониным распространил и расширил его удел именем Кифа, что означает «Петра» или «живая скала». Итак, смысловое сочетание трех имен Симона Ионин, называемый Кифой, в первом основании стены Нового Иерусалима означает, что достоинство простоты Святого Духа дает нам возможность слышать своим сердцем благовествуемое Слово о Царстве Небесном. И, разумеется, дает нам полные гарантии, что врата ада в лице плоти, нечестивых людей и, конечно же, бесов не смогут одолеть этого основания в его церкви. Второе основание Нового Иерусалима было выполнено из драгоценного камня сапфир, а имя стража, опять же, облеченного достоинством апостол, которое было написано в втором основании стены Нового Иерусалима, было имя Андрей, что обозначает мужественный или сильный. И смысловое значение имени Андрей во втором основании стены Нового Иерусалима означает, что обладатель этого имени имеет способность являть свойства Святого Духа, который приводит людей к Богу и вдохновляет их на исполнение их призвания. То есть это как раз делал Андрей. Его так и называли Андрей Первозванный. То есть Иисус сначала позвал Андрея, а потом Андрей позвал своего брата Петра. То есть вы видите, что Дух Святой всегда начинает с той личности, которая олицетворяет в себе Духа Святого. И он увидел вот в этом молчаливом, скромном человеке функции Духа Святого. И он первый призвал его, и потом вот этот человек, Андрей, приводит, разумеется, Петра к Иисусу Христу. Поэтому если в нашем сердце есть имя Андрей на драгоценном камне сапфира, то у нас будет возможность приводить не людей ко Христу, не отталкивать людей от Христа, а приводить людей ко Христу и вдохновлять их на исполнение их призвания. Опять же, что подразумевается под призванием? Ко мне подошел один молодой человек и говорит, что я чувствую, я получил откровение, мне Господь сказал, что у меня, давно это было достаточно, у меня призвание быть пастырем церкви. Но, разумеется, я знаю, что меня никто не поставил вдохновлять такие призвания. Такое призвание может вдохновлять только апостол. Ну, раз человек ко мне подошел и говорит, что у него есть такое призвание, которое он сказал ему Дух Святой, то, разумеется, я попытался вдохнуть вот это дыхание жизни в другое призвание и сказал, что, ты знаешь, мы призваны не просто быть пастырями, апостолами, пророками или же какими-то людьми, которые находят свое место на сцене, а мы призваны, чтобы приносить плод. Он говорит, да я знаю это. Я говорю, ты знаешь, что Иисус сказал, что тем прославится Отец мой Небесный, когда вы принесете много плода. И я могу тебя поощрить на то, чтобы ты приносил много плода. И в этом плоде, и в этих качествах ты, вполне возможно, увидишь свое призвание. Но мы как хотим? Мы хотим сначала получить погоны, получить призвание, пастырь церкви, апостол, пророк, а потом подгонять себя под эти качества. Но здесь говорит о том, что Андрей вдохновляет людей на призвание какое? Не чтобы получить какие-то позиции в церкви, а на роль быть святым человеком. Ну и, разумеется, человек разочарованный, говорит, не знаю, если мне ждать, пока брат Аркадий получит это откровение, не знаю, сколько времени пройдет, когда он получит откровение, что Бог поставил меня пастырем в церкви. Ну, разумеется, когда первая пикарда взорвалась в церкви, то это один из первых людей, который закричал «Полундра, спасайся, кто может и как может». Ну, трудно, разумеется, представить в этом человеке доброго пастыря, который готов положить душу свою за овец своих. Трудно. Первое качество. Сразу проявилось, что человек бежит. Его даже наемникам нельзя нанимать. Почему? Потому что нельзя бросать с криками «Полундра, спасайся, кто может». Надо до конца стоять и оставаться с овцами. Если надо погибнуть, надо погибать с овцами. Итак, это имя Андрей. Третье основание Нового Иерусалима было выполнено из драгоценного камня Халкидон, а имя стража, облеченного достоинством апостола, которое написано на третьем основании стены Нового Иерусалима, является имя Иаков Завидеев, нареченный Ваанаргес. Мы знаем, что в основе имени Иаков лежит корень Акав, который означает «оставлять след», «защищать», «побеждать» и «запинать». То есть обычно люди знают, что Иаков – это запинающий лжец, то есть запинать. Но запинать – это самое последнее значение. Это человек, который оставляет след, который защищает и побеждает. Если надо дать подсечку, он даст подсечку, и мало не покажется. Имя отца Иакова – Завидей, которое обозначает на греческом «Господь дарует» или же «дар Божий». А имя Ваанаргес, которое дал ему Иисус, обозначает «сыны грома», «провозвестники гнева Божьего», «исполнители гнева Божьего», «выразители ревности Божьей» и «сыны божественного огня». Таким образом, смысловое сочетание трех имен Иаков Завидеев, нареченный Ваанаргес, в третьем основании стены Нового Иерусалима означает «Бог будет защищать свою святость в человеках в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности». Ну, я, конечно же, согласен на это, что Господь так будет защищать нас, как свое святое наследие. Он будет защищать его в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности. И четвертое основание Нового Иерусалима, оно было выполнено из драгоценного камня смарагд, а имя стража в достоинстве апостола, которое было написано на четвертом основании стены Небесного Иерусалима, является имя Иоанн Завидеев Ваанаргес, то есть это родной брат Иакова. Ну, мы знаем, что означает Ваанаргес, мы знаем, что такое Завидей. Вот имя Иоанн – это Яхве Милостив. Поэтому сочетание трех имен Иоанн Завидеев Ваанаргес в четвертом основании стены Небесного Иерусалима означает, что Бог будет являть свою милость даром по своей благодати, но только в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности. И вот подтверждение этому. Евреям 10 глава, 28-29. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух и трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольких чайшему, думайте, наказанию победен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет». Ну, это очень коротко о первых четырех основаниях. Хорошо, вопрос второй. Мы будем говорить о жемчужных воротах Нового Иерусалима. И вопрос заключается в том, чтобы дать определение и назначение имен, написанных на первых четырех жемчужных воротах Иерусалима. Давайте вспомним еще раз, что 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима, они должны быть в нашем сердце, и они призваны служить свидетельством нашего пребывания в напастях, в страданиях Христовых, функции которых призваны быть ключом, открывающим путь к древу жизни. Откровение 21:12. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. И мы знаем, что последовательность имен или же патриархов колен Израилевых, написанных на жемчужных воротах, написана у Иезекииля, 48 глава, с 31 по 35 стих. Вы там можете это найти. Итак, первым именем, написанным на жемчужных воротах, представленных на северной стороне, на основании которого нам следует соработать в внесении своего креста с крестом Христовым или просто соработать в страданиях, в напастях Христовых, является, конечно же, имя патриарха Рувима. Это первенец Иакова, который являлся крепостью и начатком его силы. Исходя из значения имени Рувима, написанного на первых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует соработать в страданиях Христовых, является почитание Бога начатками, в которых мы, чтобы стать святыней Господней, призваны отождествиться с приносимыми нами начатками. То есть это имя Рувима. Потом мы еще встретим имя Рувима, но здесь, там уже будет это на наперснике судном. И, разумеется, там Рувим будет показан уже с другой стороны. Здесь мы приносим десятины, и вместе с десятинами, с начатками, мы в них вкладываем себя. То есть зачем десятины? Вот обратите внимание, ведь дьявол, он же знает все принципы. Это мы, религиозные люди, не знаем Писания, а он все знает. Он знает, что когда приносили десятины, что Бог, например, рассматривал левитов, священников, сынов Аарона десятиной. Он рассматривал их таковыми. И он знал, что когда народ Божий приносил десятины, Израиль, что когда церковь приносит десятины, начатки, первое, лучшее, оно себя вкладывает в эти десятины. И что Господь принимает эти десятины. И приняв эти десятины, теперь Бог рассматривает нас своим святым остатком, своей десятиной. Мы десятина у Бога, как мы слышали неоднократно. И, разумеется, дьяволу не хочется, чтобы мы были десятиной у Бога. Потому что кто покушается на эту святыню, Бог тогда встает в своей пламенеющей ревности. И дьяволу не очень хочется, чтобы Бог предстал вот в такой статусе, защищая свое наследие. Поэтому надо скрыть эту истину. Вторым именем, написанным на жемчужных воротах, представленных на северной стороне, на основании которого нам следует сработать в несении своего креста с крестом Христовым, является имя Иуды. Это был четвертый сын Иакова, имя которого обозначает восхваление Яхвы. И, исходя из значения имени Иуда, написанного на вторых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует сработать в напастях Христовых, является наша способность восхвалять Яхве, восхвалять Бога. Третьим именем, написанных на жемчужных воротах, представленных все на той же северной стороне, является имя Левия. Это уже был третий сын Иакова, имя которого означает «привязанность» или же «привязанный к Богу». Исходя из его имени, мы узнаем, что каким образом он соработать в наших страданиях со страданиями Христовым, это является способность прилепляться к Богу. Прилепляться к Богу в страданиях. Не уединяться или же не оставлять Бога, оставлять церковь, потому что иногда у человека происходят трудные моменты в его жизни. И первое, что мы делаем, мы можем оставить, например, служение, не приходить на собрание. Можно понять с человеческой стороны. Человеку тяжело, он проходит через трудное положение. Но Писание говорит, что все-таки мы должны получить эту способность прилепляться к Богу и быть с Богом в страданиях. Четвертым именем, написанных на жемчужных воротах, представленных уже на восточной стороне, первые три имени мы рассмотрели, это была северная сторона, теперь четвертое имя – тоже восточная сторона, и жемчужные ворота, на которых было написано имя Иосифа. И его имя обозначает «Бог прибавит еще детей. И исходя из значения имени Иосифа, написанного на четвертых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует сработать внесение своего креста с крестом Христом, является наша способность расширяться в Боге в напастях и страданиях Христовых. Теперь вы видите, если, например, патриарх Левий помог нам в страданиях не убегать из церкви, а наоборот, прилепляться к Богу в церкви. А здесь Иосиф говорит, ну это не все, на этом не заканчивается. А теперь, начиная в этих же страданиях, приходить в церковь и научиться расширяться, брать большие пределы вот в этих тяжелых положениях, которые тебя постигли. То есть это уже следующая ступень, следующий уровень. Но до этого уровня надо найти. Надо научиться хотя бы просто не покидать своего собрания и покидать своего служения, потому что первое, мы же не можем сказать Богу, я обиделся на тебя. Бога никто не видел никогда. Плюнуть в Бога – это просто можно плюнуть в церковь, плюнуть в помазанника, плюнуть в брата, плюнуть в сестру. По-другому никак не плюнешь Бога. Сделать больно Богу – можно сделать больно вам. Мы же знаем, что мы тем самым делаем больно Богу. Плоть это знает, и сатана это знает, и он этим пользуется. Просто мы иногда свое такие вот нечестие скрываем вот такими поступками. «О, я Господа люблю, все, мы молимся, все». На самом деле мы бросаем Богу вызов. Ну, жемчужные ворота все поставили на свои места. Итак, вопрос номер три. К нему мы переходим и начнем рассматривать судонаперстник. То есть мы поговорили об основаниях Иерусалима, о жемчужных воротах, и теперь третья субстанция. Здесь мы уже имеем право подойти к судному наперстнику, который был на груди первосвященника. И нам необходимо дать определение и назначение драгоценным камням и именам патриархов, написанных на первых четырех камнях судного наперстника. Исход 28-29. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти перед Господом». Мы неоднократно слышали, что судный наперстник – это предмет постоянной памяти перед Богом, который определяет истинного поклонника в ранге царственного священства и служит эталоном поклонения в духе и в истине, и эталоном постоянной молитвы. И, разумеется, говоря о судном наперстнике, мы знаем, что 12 золотых гнезд судного наперстника – это образ суда Божия в учении Иисуса Христа, а 12 драгоценных камней – с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых, это формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. И давайте вспомним первые четыре драгоценные камни и четыре имени патриарха, которые были написаны. Итак, первым драгоценным камнем судного наперстника на скрижалях нашего сердца, мы говорим о нашем сердце, это не секрет, раньше это был секрет, а уже сейчас не секрет, был драгоценный камень рубин. А именем, вырезанным на этом камне, являлось имя Рувим. То есть Рувим, написанный на рубине. И Рувим, как мы знаем и выше читали, это был первенец Иакова. И он, разумеется, являлся крепостью и начатком силы. Итак, имя Рувим как первенец и как первый принцип, положенный в основании последующих принципов, это, его значение следующее, это поклонение или же молитва, в которой мы, как начаток и святыня Господня, мы, как начаток, если в жемчужных воротах мы принесли десятины и себя вложили в десятины, то здесь, когда мы подошли к сердцу, к наперстнику судному, выходим во святая святых, здесь Господь принимает наши десятины, и в этих десятинах Он видит нас и находит нас, и к нам относится как к десятине. Поэтому это поклонение или же молитва, в которой мы, как начаток и святыня Господня, призваны представлять себя Богу в жертву живую, святую, благогодную Богу и почитать самого себя, как начаток, облеченный в достоинство десятин, в котором мы призваны отделить себя от мира, от своего дома и от своей душевной жизни, точно так же, как мы отделяем наши начатки в формате десятин. Вторым драгоценным камнем судного наперстника на скрижалях нашего сердца был топаз. А именем, вырезанным на втором драгоценном камне судного наперстника, является имя Симеона, второго сына Иакова, имя которого означает «слышать». Или же Симеон, Симон, пожалуйста, очень много интерпретаций. Поэтому второй принцип, определяющий природу поклонника и свойства его постоянной молитвы, в которой он призван высвобождать праведные суды Божьи через функции выраженной способности слышать голос Божий в сердце своем и быть услышанным Богом. Итак, драгоценный камень топаз с именем Симеон – это наша способность слышать голос Божий в своем сердце и быть услышанным Богом. То есть здесь, как говорится, не проведешь Бога. Когда человек: «Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне показал». Хорошо, если мы имеем способность слышать Бога, то ровно насколько мы имеем способность слышать Бога, ровно настолько Бог имеет способность слышать нас. Тогда можно такому человеку сказать: ты бы не мог попросить Бога и спросить у Бога, у меня есть пара вопросов. Вот попроси, помолись на иных языках, что Господь скажет. О, да нет, нет, ты что, я же не пророк. Ну подожди, как не пророк? Ты только что сказал, Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне показал, вот я видел то и слышал то и так далее. Человек слышит, 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 но почему-то Бог его не слышит, не слышит и не слышит. Это парадокс. И это неправильно, и нельзя заниматься таким самообманом. Поэтому второй принцип вот этого драгоценного камня топаз, на котором написано имя Симеон, то есть человек, который слышит Бога, и ровно настолько Бог слышит его. Здесь подлога не может быть никакого. Третий драгоценный камень судного наперстника на скрижалях нашего сердца был изумруд, а именем на третьем драгоценном камне судного наперстника являлось имя Левия, третьего сына Иакова, имя которого означает «привязанность». И, исходя из значения имени Левий, третий принцип, положенный в основании постоянной молитвы, с которой нам, как поклонникам Бога, следует являться постоянной памятью перед Богом, является функцией, выраженной в нашем юридическом праве и в нашей способности прилепляться к Богу и познавать Бога. То есть Левий, привязанный к Богу. Как привязать себя к Богу? Это юридическое право и способность прилепляться к Богу и познавать Бога. Поэтому невозможно привязать себя к Богу и совершенно не знать Бога. Невозможно. Как определить, человек привязан или нет? Через познание. Не просто через знание, а через познание Бога. Когда это знание находится в сердце. Вопрос. Ну а как определить? Вот он говорит, и вот он говорит. Говорят одну и ту же истину. Вот когда вот он говорит, в его словах есть радость, есть мир Божий и есть умиление. У него оно написано в сердце. А вот когда он говорит, в его словах присутствует сухость и другие вот эти элементы, которые присущи интеллекту человека. Одни и те же слова, но преподанные в разном соусе. И через это можно определять, откуда исходит то, что мы слышим. И четвертый принцип. Так, четвертое. Так. Где мы с вами остановились? Третий принцип, да, мы с вами сказали. Четвертое свойство поклонника на судном наперстнике нашего сердца выражено в достоинстве драгоценного камня карбункула. А именем, вырезанным на четвертом драгоценном камне судного наперстника, являлось имя Иуды, четвертого сына Иакова, который означает, как мы знаем, восхваление и хвала Яхве. Бытие 29:35. «И зачала Лия, и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». Карбункул, его значение – тлеющий уголек или подобный пламени. То есть это очень важное качество, через которое Бог хочет выразить и на котором хочет написать имя «хвала». Вот в каком состоянии, в какой атмосфере должно быть имя написано имя Иуды? Имя Иуды было написано «карбункул», а карбункул – это тлеющий уголек, незаметный огонек, но он там есть. И вот через этот незаметный уголек сияет имя Иуда. Хвала Богу, хвала Богу. Оказывается, хвала Богу – это не просто лощеная глотка, когда проповедник может громко помолиться, на иных языках, чувствую помазание Святого Духа. Я не всегда чувствую помазание Духа Святого, когда люди говорят громко. Меня очень часто громкие разговоры, и крики, и манипуляции. Ведь одна из манипуляций у пятидесятников и у харизматов – это перейти резко на иной язык и поднять, возвысить свой голос. Почему? Мы будучи людьми религиозными и набожными, но мы понимаем, что нельзя с этими вещами шутить. Мы не знаем, что он шутит. Это игра. Мы думаем, что ну, если человек так делает, ну, это должен быть только Дух Святой, но нельзя плоть этими вещами заниматься. Ну, вот проповедники иногда такое пользуют. Мы были в приехали с разных церквей, с разных регионов. Поэтому мы знаем и видели все эти манипуляции, к которым люди прибегают для того, чтобы заретушировать вот эти свои неполноценности. Поэтому имя Иуды, хвала, она сокрывает себя вот в этом карбункуле, тлеющий уголек. Там есть обязательно, там будет обязательно хвала Бога. А имя Бога в драгоценном карбункуле обозначает Элоах, что в переводе обозначает почитаемый. То есть ну, невозможно без вот этого тлеющего уголька показать почитание Богу. Невозможно. Поэтому четвертый принцип судного наперсника – это постоянно почитать Бога в восхвалении Его имени Яхве в сфере завета крови, в которой мы получаем Его оправдание. И мы знаем, что наше поклонение будет соответствовать хвале подобающей вот этому карбункулу, на котором написано имя Иуда, то есть восхваление святого Яхве, будет только тогда, когда мы будем научены хвале. Давид так и сказал, Псалом 118, 171, 172 – уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим. Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны». Ну, это очень коротко, разумеется, о наперснике судном. Давайте перейдем к вопросу четвертому и поговорим о древе жизни. То есть это как раз та составляющая, из-за которой мы все это время стоим на четвертом уроке. Древо жизни, которое позволит нам облечься в нового человека. И мы видим, что здесь через брата Аркадия Дух Святой решил остановиться и расширить эту истину, чтобы святые могли облечься в нового человека. И раз эти истины даются в этом собрании, то, разумеется, в этом собрании есть святые. И это не один, не два, не три. Я, конечно, могу сказать, что это вы все святые, но мне никто не позволил быть таким щедрым. Я не хочу быть щедрее Бога. Он показал щедрость на кресте, и поэтому я не хотел бы, боюсь, быть щедрее и добрее Бога. Поэтому раз вы слышите эту истину, только о том, что эти святые находятся здесь. И вы можете видеть себя этими святыми. Поэтому вот это древо жизни, четвертая составляющая, как раз и рассчитана на то, чтобы мы могли облечься в нового человека. Итак, вопрос номер четвертый. Древо жизни. Итак, дать определение и назначение первым четырем плодам древа жизни, которое дает на каждый месяц плод свой. Очень коротко. Древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, это образ плодов воскресения, содержащиеся в наследии крови Христовой. То есть плоды воскресения – это способность облекаться в нового человека. И, разумеется, мы по имеющимся праздникам и событиям в Израиле каждого месяца призваны идентифицировать в нашем сердце уникальность плода древа жизни, которым мы призваны приносить Богу. То есть все те события, которые происходили в каждом месяце в Израиле, они как генетика вошли в каждый определенный плод. И вот первый месяц священного года назывался Авив и Нисан. То есть мы говорим о четырех первых плодах. И вот первый плод, он приносился в первый месяц священного года, который назывался Авив или Нисан. Это месяц созревших колосьев, и он соответствовал середине марта или апреля, в котором праздновался Новый год и праздник Новомесяча. То есть у нас Новый год, разумеется, празднуется зимой. Но Новый год должен праздноваться весной, ведь новая жизнь. Бог показал, ну какая зимой новая жизнь? На улице стужа, сугробы, а весна. Появляются почки. Мы любуемся, особенно у нас здесь в Орегоне, в Вашингтоне, очень красивая весна, очень красивая осень, потому что очень много зелени и очень красиво любоваться. И вот именно вот этой весной, когда мы восторгаемся, все люди, которые гости приезжают весной и осенью тоже, но особенно весной, они говорят, у вас очень красивая весна. В Израиле тоже очень красивая весна. В сердце христиан тоже очень красивая весна, потому что именно весной, которая говорит о воскресении Христовом, праздник, в котором праздновалась Пасха Христова, это и есть Новый год, и также праздновался не только Новый год, а праздник Новомесяча. Новый год, тире, он являлся доказательством того, что мы родились от семени Слова истины, чтобы нам быть собственностью Бога, уделом Бога, созданием Бога, наследием Бога, зеницей Бога и первенцем Бога. Новый год, мы родились от Бога. И вот сколько нам сразу было дано наименований в Иисусе Христе. А праздник Новомесяча, он идет после уже того, когда у нас есть Новый год в сердце. Потом начинаются праздники Новомесяча. И они указывали на нашу способность преобразовывать себя обновлением своего мышления и способностью облекать себя в воскресение Христова. А вот второй плод, который приносился во второй месяц священного года, назывался Зив или Ияр. Это вот так назывался по-еврейски второй месяц. Зив или Ияр. Это месяц цветов, который соответствовал середине апреля или середине мая. И второй месяц Зив являлся начинанием строительства храма Соломонова, что означает созидание самого себя в дом духовный. То есть мы рассматриваем те истины, в которые нам необходимо будет облечься. Третий месяц священного года назывался месяц Сиван по-еврейски. Это праздник Пятидесятницы или праздник Седмицы. И в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это принятие Святого Духа в свое сердце как Господа и Господина своей жизни. И чтобы быть водимым Святым Духом, мы призваны привязать себя к Святому Духу. И четвертый месяц священного года, на котором мы стоим уже продолжительное очень время, назывался месяц Тамуз. Мы знаем, что в Израиле 17-й день четвертого месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. Скрижали Завета, которые олицетворяли правду Божию. И мы знаем, что этимология слова «правда», «оправдание», «праведное» и «праведность» имеют себе корень «правда». И на иврите содержит весьма богатую смысловую оттенками семантику, так как раскрывает, кем является Бог, что сделал для нас Бог и что нам необходимо делать со своей стороны, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. Если очень коротко, то давайте вспомним, что такое правда, оправдание, праведный и праведность. Практически это суть христианского учения. Если вас спросят кто-то, там, люди неверующие, люди верующие, христиане, в нескольких словах скажите, пожалуйста, ваше вероучение. Вы можете сказать, вот, пожалуйста, в четырех словах. Правда, оправдание, праведный, праведность. Под правдой подразумевается Иисус Христос, который принял на себя статус разбитых скрижалей и который разбил эти разбитые скрижали на кресте. Потом Он воскрес и дал нам право на оправдание. И дав нам право на оправдание, Он дал нам право называться праведными. И дав нам право называться праведными, Он предъявил нам требования творить праведность. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Пожалуйста, правда, оправдание, праведный, праведность. Правда – это святость, закон и истина, в то время как оправдание – это вечное искупление, упразднение вины и усыновление. Праведный – это святой, непорочный и невинный. А праведность – это явление и показание святости в праведности. При всем этом рассматривать все эти термины законными в отношении человека следует исключительно в формате и в границах служения оправдания, которое зиждется только на законе благодати и противопоставляется служению осуждения. Итак, мы рассмотрели природную суть правды, а теперь перейдем к рассматриванию назначения правды Божьей в сердце человека. То есть к чему призвано, какое назначение правда Божия, вот эти разбитые скрижали и вновь данные скрижали призваны производить в нашем сердце. Итак, назначение праведности в сердце человека – принятое им в разбитых скрижалях и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу возможность не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Римлян 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры». Быть наследником мира – через праведность веры, быть наследником мира через праведность. Поэтому мы говорим о разбитых скрижалях. Разбитые скрижали в четвертом месяце – это прообраз правды Божьей, которая была разбита, и мы получили правду на оправдание, быть праведными, творить праведность Божию. Теперь назначение правды Божьей, назначение разбитых скрижалей. Для чего Господь разбил скрижали? Для чего Он дал новые скрижали, написав в наших сердцах? Для того, чтобы мы были наследниками мира. Это очень важная составляющая. Мы продолжаем говорить о мире Божьем. Практически наследие мира является сокровищницей или банком сердца. То есть банк, вот он в нашем сердце, существует очень много банков в Америке, везде по всему миру. Вот на нашем банке написано слово, одно из значений – мир Божий. Это банк нашего сердца, который содержит в себе все обетования праведности. Именно посредством мира Божия мы можем и призваны сохранять и соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. То есть сохранять, соблюдать наши сердца, иметь вот этот saving account, по-английски говоря, или же тот счет, на который мы ложим, чтобы мы могли на этом счету сохранять наши обетования. Давайте прочитаем. Филиппийцам 4 глава 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий». Все мы говорим о банке. Мир Божий – это банк, это небесный банк под названием «Мир Божий», который имеет на себе счет для сохранения наших духовных финансов, которые являются обетованиями. «И мир Божий, и банк Божий, который превыше всякого ума, соблюдая сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Итак, свойство мира Божия в сердце человека свидетельствует о том, что данный человек является сыном мира. У сына мира, разумеется, есть свойство мирного человека. Потому что оправдание, которое человек получил по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плоды мира. То есть праведный человек являет плоды праведности, и плоды праведности выражаются в способности приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Итак, речь идет о таком мире, который может твориться и только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога. То есть, если мы говорим о мире, то, разумеется, мы должны понимать, что здесь стоит рядом со словом «мир» святость. И на иврите слово «мир» это, давайте прочитаем, это одно из имен и достоинств Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Мир – это владычественная атмосфера, которая обуславливает Царство Небесное. Мир – это владычество божественного покоя, успокоения в Боге и благоденствия в Боге. Мир – это благополучие, дружелюбие в отношениях с Богом и святыми. Мир – это безопасность, помощь, защищенность, благополучие, благоденствие, благосостояние, здоровье, дружелюбие. Мир – это самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались к царям и друг к другу, и благословляли друг друга. Мир – это завет, союз или соглашение, заключенное с Богом, действие которого предусматривает ответственность как Бога, так и человека за исполнение своей роли. Мир – это такие отношения человека с Богом, которые не обречены грехом. Мир – это состояние атмосферы сердца человека – преданного Богу, уповающего на Бога и пребывающего в Бога. Мир Божий, призванный защищать покой нашего сердца и нашего мышления, принадлежит исключительно сынам мира. Однако, чтобы лучше узнать свойства природы мира Божьего, его назначение и условия, нам необходимо будет ответить на 4 вопроса. Первое. Природа, которой обладает мир Божий. Второе. Назначение мира в отношении с Богом. Третье – цена за право быть облеченным в мир Божий. И четвертое – признаки мира в сынах мира. Мы с вами уже коснулись первого. Мы рассмотрели природу, которая обладает мир Божий. Сегодня мы будем говорить о втором. Это назначение мира в отношениях с Богом. Брат Аркадий уже перешел к третьему. И он говорит о цене, как мы знаем, за право быть облеченным в мир Божий. Но мы переходим ко второму признаку. То есть мы, как говорится, уже подходим очень близко. Идем очень близко. Поэтому назначение мира в отношениях с Богом. Давайте рассмотрим 8 важных составляющих. Для чего нам нужен мир Божий? Итак, первое. Назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа. И будем рассматривать только в лице Иисуса Христа, потому что без Бога в лице Иисуса Христа нету никакого мира. Мы говорили, что миром обладает как Отец, также и Сын, также и Святой Дух. Этим миром обладает Церковь Божия, этим миром обладает ваше сердце, этим миром обладают посланники Божии, которые благоденствуют нам мир. Мы имеем завет с Богом мира, контракт с Богом мира. Но все это вышеперечисленное, оно может только нам дано в лице единственной личности. Это Иисус Христос. Иисус Христос. Итак, назначение мира Божьего, с удовольствием прочитаю это имя еще раз. Назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа призвано, ну, конечно же, участвовать в примирении с Богом. Иисус Христос хотел нас примирить со Своим Небесным Отцом. Мы не просто обидели Отца, мы были врагами Небесного Отца. Врагами. Мы были во вражде святые. Мы были во вражде, и мы были его врагами. Мы должны об этом знать. И он не просто хотел наладить отношения Иисус Христос между друзьями. Ну, не поладили друзья, что-то не поделили, не поняли друг друга. И он пришел на землю для того, чтобы нас, которые стали враждебные к Небесному Отцу, примирить с Богом. И он продемонстрировал на кресте, как это он сделал. Давайте прочитаем об этом примирении. 2 Коринфянам 5 глава 18-20 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы – посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом». То есть мы видим о том, что здесь Христос обращается через своих посланников, через своих апостолов. И он говорит, как бы от имени Христа, апостол говорит, я прошу вас, ну примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. И здесь вот в этих, вот в этом месте Священного Писания я прочитал, здесь много раз повторяется слово «мир Божий», примирившего нас с собою, служение примирения, примирил с собою, слово примирения, просим, примиритесь с Богом. Как много он говорит о мире, о мире, о мире. Это очень важная составляющая, то есть примириться с Богом. Люди, примирившиеся с Богом через жертвенную смерть Иисуса Христа, называются сынами мира. А когда сыны мира в лице апостолов делегируются, посылаются Богом с проповедью примирения, они называются посланниками мира. Мы сыны мира, и к нам посланы посланники мира. Таким посланником был апостол Павел, Колоссянам 1 глава 19-23 стих написано: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала вся полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земной, и небесной, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к добрым, к злым делам, ныне примирил в теле». Слово «враги», мне это нравится. Я себя в этой роли никогда не видел. Но истина открывает и говорит, что без Христа по расположению ко злым делам, к моему расположению, к моему мышлению, к злым делам, Бог смотрел на меня, как на врага. И поэтому и вас, бывших некогда, когда говорится «и вас», мы не говорим, о ком идет речь, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами Бога, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти своей смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными перед Собою. Если только пребываете твердо и непоколебимы в вере и не отпадете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Итак, мы видим, что он являлся посланником мира. Кому это он нес послание? К сынам мира. Итак, посланники мира призваны нести служение примирения. И служение примирения – это всегда плод служения оправдания. Но невозможно в той церкви, в которой не проповедуется об оправдании, говорить в этом служении о примирении. Невозможно. Невозможно. Потому что люди говорят, мы неправедные, мы грешные. По расположению наших мыслей, наших действий, как я не могу себя назвать, так он говорит, я враг Бога, я враг Бога. Разумеется, и в то же время он говорит, у меня мир с Богом. Ну как может быть мир с Богом у человека, который неправедный? У Бога мир только с праведными людьми. Поэтому служение оправдания, оно идет всегда вместе со служением примирения. Если нет служения оправдания, никогда не будет служения примирения. То есть люди такие остаются врагами Бога Отца. Второе назначение Божьего мира в лице Иисуса Христа, призвана из двух народов в лице Израиля и язычников создать во Христе Иисусе одного нового человека, устрояя мир». То есть невозможно строить мир в теле Христовом, доколе существует вот такая непримиримая война между евреями и язычниками. Евреям 2 глава 14-15 стих – это очень важный аспект. «Ибо Он есть мир наш». Мы говорим о мире Божьем. Это назначение праведности Божьей. Назначение праведности Божьей – дать нам мир Божий. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, изразрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать себе самому одного нового человека, устрояя мир». Дело в том, что Бог заключил свой вечный и неизменный завет не с языческими народами, мы должны это знать и знаем, а с Израилем, которому по праву принадлежит усыновление и слава и заветы. И чтобы распространить свой завет и на язычников, Богу необходимо было объединить их в одного человека или в одну личность в лице Иисуса Христа. Вот что говорит об этом Писание. Римлянам 9 глава, со 2 по 8 стих. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих». Хочу сделать маленький ремарк, поправочку. Что значит быть? «Я готов был быть отлученным от Христа за братьев моих евреев». То есть слово «отлученный» мы должны правильно понимать. Он не говорит, что слово «отлученный» – одно из последних значений – быть проклятым, быть отлученным, быть выкинутым. А первое значение, вы можете посмотреть в словарях Стронга и других еврейских словарях, обозначает быть приношением по обету, быть жертвой всесожжений, быть жертвой отделенной, которую отделяли только на полное сожжение и только для Бога. Я переводчики, когда написали, оно как бы режет слух и противоречит Писанию. То есть как? Я вот когда читал, думал, как апостол Павел, да он ради своего народа говорит, я готов быть отлученным от этой церкви, от Христа. Нет, переводчики неправильно перевели. «Отлученным со Христом», или же как значение, у кого есть словари, посмотрите, пожалуйста. Он сказал, что «я готов быть жертвой всесожжения и умереть, как умирал Христос на кресте, страдая, ну хотя бы за мой народ. Христос умер за весь мир, за каждого человека. Говорит, я этого не могу, но я готов пострадать и испытать все те казни и пытки, ну хотя бы за мой народ, потому что я ревную о них». Поэтому быть отлученным от Христа – это быть готовым стать приношением по обету или же быть жертвой всесожжения. То есть испытать все то, что испытал Христос. И он говорит, я готов это сделать, но хотя бы за моих братьев-евреев. За братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит установление славы и заветы, и законоположение, богослужение, обетование, их отцы и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, не все те дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя, то есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Итак, Исаак, о котором здесь говорится, это, конечно же, образ Иисуса Христа, помазанный Святым Духом. Для какой цели? Для той цели, чтобы Авраам по обетованию мог стать отцом множества народа. То есть Иисус должен быть стать Исааком. Через это Авраам получил способность быть отцом множества народов. И когда говорится «множество народов», здесь говорится «все нации», «всякое колено», «всякий народ», «всякое племя». Не просто народы, племена. Сегодня мы не воспринимаем. Сегодня не просто там резня между баптистами и пятидесятниками. Сегодня баптисты друг друга не признают. Сегодня субботники друг друга не признают. Эти мокрые, эти сухие, эти говорят, эти не говорят, эти шумные, эти... И так мы делимся на такие вещи, на которые вообще нельзя делиться. Но здесь эта преграда должна быть, разумеется, уничтожена. Поэтому мы должны понимать, что мы должны составлять одно с народом израильским, и что всякий раз, когда в нашем сердце есть какая-то неприязнь к народу израильскому, или же к семитским народам, или же мы в дружбе с теми людьми, которые поддерживают вот этих вот антисемитов, которые ненавидят израильский народ, то, разумеется, то мы не можем наследовать спасение, потому что наследие Бог дал, и Он специально его заключил в одного нового человека. И в этом новом человеке Он объединил евреев и язычников вместе. И, разумеется, мы попадаем в это наследие вместе с евреями только посредством Иисуса Христа. И когда мы попадаем, мы становимся Израилем. Мы становимся Израилем, мы становимся евреями по духу. И быть евреями по духу, одна из составляющих, разумеется, это принять Иисуса Христа. И вторая составляющая – необходимо выйти из Египта. Потому что обетование, данное Аврааму, принадлежит, обладает полномочиями для всех потомков Авраама по вере во Христа Иисуса и через веру во Христа Иисуса, как для иудеев, так и для эллинов. Потому что во Христе нет иудея и еллина. И чтобы данное обетование обрело в нашей жизни силу, нам необходимо покориться Богу и позволить Святому Духу осудить наш Египет и вывести нас из Египта нашей души. Числа 24, 8, 9. Бог вывел Израиля из Египта. Израиль-то Он вывел из Египта. Но я язычник, попал в Иисуса Христа, и я нахожусь с Израилем, который вывел. Бог вывел из Египта. И это еврей смотрит на меня и говорит, а тебя Бог вывел из Египта. Вывел из Египта нашей души. Поэтому язычники, сюда входят русские, украинцы, белорусы, китайцы, все, кроме евреев, должны понимать, насколько вот это важно понять, что Бог соединил не просто, Он так закрывает глаза и начинает рассматривать нас евреями. Мы должны соответствовать статусу евреев, а соответствовать статусу евреев, вот читаем здесь, Бог вывел Израиль из Египта. Быстрота единорога у него пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости и стрелами своими разит врага. Преклонится, лежит как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. Мы говорим, о, попробуй только меня, брат, прокляни, будешь проклят. Вот благословляющий тебя благословен. Но для этого необходимо вначале выйти из Египта. Если человек не вышел из Египта, то, разумеется, на него плюют и харкают, и проклинают, эти проклятия остаются на нем. Но стоит только человеку плюнуть на христианина, на язычника, который вышел из Египта своей души. С ним будет то же самое, что если бы кто-то позволил плюнуть на Авраама или же на Израиля, на истинного израильтянина, в котором нет лукавства. Поэтому мы должны понимать, что для нас, для язычников, не надо вот эти вот корни искать еврейские. А сколько процентов? У меня прабабушка, ты знаешь, прабабушка. Это сегодня популярно искать в себе еврейские корни. Вы знаете, как я определяю еврея? Очень просто. Не по ужимкам, ой, вот, все. Этого нету. Вы никогда не вычислите еврея. Еврея определять очень легко. Вы задаете вопрос в лицо. Ты еврей? А у птички полетели. И он начинает сразу уходить от вопроса. Он начинает моментально уходить. Птички, небо голубое, как ваши дела, как детки. Это настоящий еврей. Евреи всегда скрывают свою истинную суть. Потому что они знают, что они находятся во вражде со всеми народами. А когда говорят, да, у меня прабабушка еврейка, у меня 25% или там 30 или 50, считают. Это не евреи, это настоящие язычники. Мы должны это понимать. Поэтому евреи определяют так. Но это по плоти определять еврея. По духу определять еврея необходимо так. Когда человек вышел из души своего Египта, вот у этого человека есть быстрота единорога, и проклинать такого человека – это проклинать себя и благословлять такого человека – это вызывать благословение на себя. Четвертое. Назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа призвано владычествовать только в сердцах сынов мира. Колоссянам 3 глава, 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Из имеющегося повеления и да владычества в сердцах ваших мир Божий мы можем вынести следующее, что владычество мира в наших сердцах – это сознательный, волевой и ежедневный выбор, состоящий в том, чтобы не сходить друг к другу в немощах наших и прощать друг друга, как и Бог простил нас во Христе. То есть это здесь необходима воля, здесь необходим сознательный, волевой выбор. Вот для чего? Чтобы просто сохранить состояние мира. Именно дружелюбие в отношениях с сынами мира, дает возможность миру Божьему владычествовать в наших сердцах. Если же наше дружелюбие, выраженное в мире, будет отвергаться, то нам, по словам Христа, следует предать этих людей, заклять, отрести прах, прилепившийся к ногам нашим, и разорвать с этими людьми всякое отношение. Сказал Иисус ученикам Своим, «Если где войдете в дом, оставайтесь в доме, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому города». И поэтому, то есть, разумеется, принимать мир – это не просто сказать, «О, мир тебе, брат мой». И человек говорит, «Я не приветствую тебя». Ну, это еще не говорит о том, что мы должны там где-то там что-то там трясти со своих штанов. Там трясти-то нечего. Мир Божий – это когда человек раскрыл благовествуемое слово, истину, правду Божию, завет мира, раскрыл все эти истины, и человек сказал, а я этого не принимаю. Вот тогда у нас есть то, что можно отрясти вот на таковых людей. Если мы откажемся выполнять данное повеление и сохраним мирные отношения с такими людьми, отвергающими наш мир, который выражен в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, то когда Бог посетит нас, мы вынуждены будем разделить судьбу не с сынами мира, а горькую судьбу с сынами противления. Иисус сказал, Матфея 12:30, «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». Пятое назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа призвано силою Духа Святого обогатить нас надеждою. Ну, мы же говорим о банке. Мы же говорим о банке, то есть мы видим, что здесь теперь начинают расти проценты духовные. Римлянам 5 глава, 13 стих, потому что мир Божий – это банк Божий, так называется мир Божий, очень коротко, мир Божий. Римлянам 5 глава, 13 стих. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Итак, подлинный мир с Богом всегда дается в содружестве с радостью. Вот почему я сказал, как определить у человека, есть ли у него мир Божий, есть ли у него состояние, говорит ли он это слово из сердца. У него будет состояние мира и состояние радости. Мир будет в содружестве с радостью. Благодаря чему становится он нашей надеждой. То есть что такое надежда? Это коротко, это мир плюс радость равно надежда. И надежда – это тот объем наследия во Христе, который Бог положил на нас счет с процентами, за счет чего наследие мира, принадлежащее нам во Христе Иисусе, может умножаться. И вот где говорится об умножении этого духовного небесного банка под названием «Мир». Исаия 9 глава, 6-7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела». То есть на этом счету нет предела для умножения. Шестое назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа призвано облекать нас в достоинство страха Господня, вызывающего у нас трепет и благоговение перед Богом. То есть это очень тоже важная составляющая. Как говорится, поговорили о радости, обрадовались, и вот теперь снова приземлились посадочкам. Малахия 2 глава, 1-7 стих. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира. И я дал ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим». Доказательством того, что человек находится в завете жизни и мира, является благоговение человека в страхе Господнем. Вот как это благоговение было выражено у Иисуса Христа, Евреям 5 глава, 7 стих. «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему соблюсти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». То есть мы видим здесь апостол Павел в послании к евреям, говорит о той атмосфере, в которой проходила молитва Иисуса Христа. Мы знаем, что Христос знал атмосферу и место, где поклонялись Его апостолы. И когда они приходили, Он говорил им, «Я видел тебя под смоковницей, и мне эта атмосфера знакома, там был я». Но очень интересно. Мы встречаем апостола Павла, который говорит, что он там не написал об этом, но я четко знаю атмосферу, в которой Иисус Христос молился, потому что я был там. Ты Бог? Нет, я был в Боге. У меня есть наследие мира. Поэтому та атмосфера, которая была в сердце апостола Павла в его великом посвящении, он знал, что эта же атмосфера, это же посвящение, эти же переживания были в сердце Христа. Почему? Потому что он был близнецом Христа. А ты это видел? А ты это слышал? Нет, я этого не видел, я этого не слышал. Но я это знаю. Почему? Потому что это есть в вашем сердце, это есть в моем сердце. Иногда, смотря на вас, смотря на свое сердце, я могу понимать, начинать понимать определенные истины. Я не видел Христа, я не трогал Христа. Я не знаю, как Он выглядит, я не знаю, как Он себя вел. Я не знаю, какие у Него были повадки, какие жесты. Но когда я смотрю на пастыря, когда смотрю на вас, на ваше поведение, где можно восторгаться, иногда, приходя в ужас от своего поведения, от своей наглости, иногда такое бывает, прихожу в ужас, но это очень хорошо. Приходить в ужас от самого себя, это очень хорошо. И я прихожу в ужас, иногда делаю специально, чтобы прийти в ужас самого себя. Почему? Потому что можно погаснуть. Погаснуть, если не приходить в ужас самого себя. Надо приходить в ужас от самого себя и помнить, что ты когда-то бежал от своего змея и хочешь еще раз побежать, чтобы ты помнил, что то, на что ты облокачиваешься, не является твоим Богом. Ты используешь свой посох, но твой посох не Бог. Но мой посох творит чудеса Божии. Но это не Бог. Это змей. Но он же творит. Но ты же не колдун. Он творит много чего. Но неплохо иногда приходить, как апостол Павел приходил в своих словах, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Это не говорил лидер чети, это говорил апостол Павел. А потом необходимо было провозглашать, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Тоже апостол. То есть это очень полезно, святые. Вот приходить к этому трепету. У Христа был этот трепет. Седьмое назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа призвано осветить нас во всей полноте и сохранить без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 5 глава 23 стих. «Сам же Бог мира», мы говорим о мире Божьем, «да осветит вас во всей полноте и ваш дух и душа и тело во всей целости, да сохранит без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Итак, мир с Богом может сохраняться только при постоянном и доброходном освящении, выраженном в постоянном удалении от зла или от господствующего в мире растления похотью. Похоть – это не обязательно выражение низких инстинктов по отношению к противоположному полу. Похоть – это также сильное желание достигнуть поставленной для нас Богом цели, но незаконным путем, или же цели, которые никогда не были поставлены для нас. И мы имеем достаточно много примеров, когда люди достигали Божьей цели небожественным путем, в то время, когда Господь сказал Израилю, что вы не войдете в землю обетованную, которую я сказал, что вы войдете, дети ваши войдут туда. И когда Израиль сказал, они сказали, «Согрешили мы перед Господом, а пойдем и сразимся с врагами, и войдем в землю обетованную». Ведь Господь это сказал. Господь сказал, «О-о-о, я после этого сказал другое, что вы не войдете в землю обетованную». И Моисей сказал, «Прошу вас, не ходите, воевать с врагами. Вы не можете, Бога нету с вами, я не пойду с вами. Ковчег Божий не пойдет с вами, я остаюсь здесь». Они сказали, «Оставайся здесь». Господь сказал, «Земля обетованная, мы будем брать обетование». И пришло великое поражение. И Израиль был поражен врагом. Почему? Они пошли к правильной цели, но использовали неправильную методику. Другое место говорит о том, что люди, благословенные люди, пытаются достигнуть цели, которые не были поставлены для них Богом. Мы помним, как это сделал Иосия, который очень много сделал для Дома Божьего, которому можно было восторгаться, но он очень странно умер. Почему? Бог проверил его. Он говорит, очень хорошо, Иосия, ты умеешь достигать моей цели правильным путем. Восторгайся, восторгайся. Зайдем с другой стороны. Посмотрим, а как ты будешь достигать цели, которые я для тебя не ставил? Сможешь ли ты уклоняться? Наступать ты можешь, ты сильный. Где надо наступить, я наступлю. А как ты можешь уклоняться? И здесь он провалил экзамен. Мы знаем, что когда вышел царь Нехау воевать, то Иосия вышел против него. И Нехау сказал, послушай, меня на эту войну послал Бог. Бог твой. И я буду воевать. Отстранись и не воюй со мной. Это моя война не с тобою, а с твоими же врагами. Но я сказал, Бог на моей стороне. И выступил против Нехау. И очень печальная смерть. Кто-то натянул лук и запустил. И Бог взял эту стрелу, и эту стрелу направил прямо в сердце Иосии и убил его. Пример, как люди пытаются достигнуть цели, которые поставлены не для них. Сам Бог направлял, не сатана, Бог направлял эту стену для того, чтобы поразить этого человека, которому можно было восхищаться. Поэтому мы должны, святые, понять, что наследие Божьего мира призвано осветить нас во всей полноте, где мы должны достигать Божьей цели Божьим путем и, разумеется, не пытаться достигнуть цели, которые не были поставлены для нас. И восьмое назначение мира, и будем молиться в лице Иисуса Христа, оно призвано являть благодать Господа Иисуса только добрым и правым в сердцах своих. То есть на это имеют право только добрые и правые сердцем. Псалом 124, 4, 5. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающийся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающим беззаконие. Мир на Израиле». То есть Бог призвал мир на Израиле, и под этим Израилем Он подразумевает добрых и правых сердцем. И вот Писание характеризует человека, у которого было доброе и правое сердце. В чем оно выражалось? Луки 23 глава, 50-53 стих. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и праведный». То есть, разумеется, у этого человека был мир Божий, он был добрым и праведным. «Который не участвовал в совете и в деле их, из Римофеи, из города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова, и, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен». Вот здесь описывается человек добрый и правдивый, человек, который имел мир в своем сердце. О нем написано, что он не участвовал в совете Синедриона, он там не был, он не осуждал Христа на смерть. Писание говорит, что он ожидал Царства Божия, как и многие святые в Израиле на то время. И должен справиться, как немногие святые в Израиле на то время. Мы видим о том, что он, когда пришел к Пилату, он просил тело Христа, но на этом не остановился. Он снял тело Христа. Он не загонял гвозди. Он вытаскивал гвозди. Мы говорим, как сохранить состояние мира? Это быть человеком добрым и правым. Это не загонять гвозди. Как загонять? А вы слышали об этой брате, об этом сестре? О, я знаю больше, даже могу дополнить. И новый гвоздь вбиваем. Мы вбиваем во Христа. Почему? Потому что это дитё Христа. Он покаялся, он исповедовал. А может быть, еще не покаялся, может быть, он томится во грехе, страдает. И мы забиваем новые гвозди. То есть Иосиф из Арамифея не делал. Он снял, он не просто просил тело, он снял его. Потом обвил плащаницу. То есть обвил плащаницу, он оправдал его. Он не только не позволил, чтобы в его присутствии загоняли в тело Христа гвозди, он оправдал тело Христа. И, разумеется, потом он положил его в гробе своем, который был высечен в селе, в скале, и где еще никто не был положен. Поэтому, если мы хотим жить долгие годы, нам надо положить, чтобы наше место в гробе кто-то занял другой, чтобы он не висел на позорном кресте. И мы это делаем, святые, мы это делаем всякий раз, когда мы оправдываем святых, когда мы защищаем святых, и когда мы говорим, вы бы могли, пожалуйста, в моем присутствии не говорить об этом человеке, об этом брате и сестре, ну, эти вещи. Во-первых, я не знаю об этом ничего, и меня никто не поставил в церкви решать эти вопросы. И, разумеется, если вы лидер или пастырь, то вы не имеете права так говорить, вы должны разобрать этот вопрос, вы должны подойти к нему детально. Но если Бог не поставил меня, то я не хочу погибнуть, как погиб Иосия. Я обязательно уклонюсь. Летит стрела, и эта стрела летит, и она проверяет, находит это сердце, которое готово осуждать святых. Но я стараюсь, по милости Божией, пока есть, уклоняться от этих стрел и не принимать. И никогда, никогда ни за кого не передаю. Он говорит, какая разница говорить? Может, все равно никому ничего не передаст. Конечно же, не передам. Мне жить хочется. Хорошо, будем молиться. Будьте благословены в вашей молитве. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за право предстоять перед Тобою, перед Твоим святым и светлым лицом на основании завета жизни и мира. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня позволяешь нам слышать Твою истину и Твою правду Божию, и что сегодня наши очи и наши уши открыты для того, чтобы внимать всему тому, что Ты говоришь. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы можем слышать Тебя, и Ты можешь слышать нас. Мы непрестанно будем благодарить Тебя за Твою любовь, которую Ты направил к нам. Мы непрестанно будем благодарить Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, через Которого мы получили доступ к Твоей благодати. Благодарим Тебя за Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за Дух Святой, который сегодня пребывает как залог наследия вместе с нами. Мы благодарим Тебя, Отец, что Ты являешься Богом мира. И Ты примирил нас с Собой через Сына Твоего, через Его плоть, примирил нас с Собою, потому что Ты есть Бог мира. И Ты хотел, чтобы мы, будучи врагами, стали не просто Твоими друзьями, чтобы мы стали Твоими детьми, чтобы осветить нас, оправдать нас, избавить нас. И мы благодарим Тебя, Господь, за эту прекрасную судьбу, которую мы имеем в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за Иисуса, который является князем мира и который готов сегодня продолжать утверждать престол Давида в нашем сердце. Мы благодарим за Духа Святого, как залог нашего наследия, который сегодня готов утвердить в нашем сердце Твой мир Божий. Мы благодарим Тебя за этот Сион, на котором Ты заключаешь мир с человеком. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твоих благовестников, которые сегодня благовествуют нам мир. Мы принимаем, Господь, их. Мы открываем свои сердца для принятия того откровения, которое они имеют для нас, и сохраняем их в своих сердцах. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня имеем мир с Тобою. И для нас это великая привилегия и великая милость. Имея мир с Тобою, Господь, мы хотим сегодня облечься в благоговение и страх Божий перед Тобою. Наши сердца преисполнены весельем и радостью. Но это веселье и радость совершаются, Господь, в страхе Божьем. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты мог умножить Твою благодать в сердцах Твоих святых через явление Твоего мира и Твоей радости, через явление Твоей надежды и упования на Тебя. Мы продолжаем, Господь, уповать на Тебя, уповать на Твое Слово, на Твои обещания. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы их поместили в мир Божий. Мы поместили все те обетования, которые Ты сказал нам прежде, говоришь сегодня, утверждаешь ныне сегодня через благовествуемое Слово и наше исповедание. Ты утверждаешь, Господь, и сохраняешь его в нашем сердце. И мы сохраняем в нашем сердце состояние мира, потому что это то состояние, которое сможет сохранить те обетования, которые Ты поместил в наше сердце. Мы пытаемся сохранить и сохраняем состояние радости в нашем сердце. Мы сохраняем состояние мира и дружбы и способности снисходить друг к другу в любви к Твоим святым, к сынам мира. И мы благословляем, Господь, из Твоего храма Божьего всех сынов мира по всему лицу земли. Да будут благословенны сыны и дочери мира. Мы благословляем их, Господь, по всему лицу земли, потому что мы являемся частью их. Мы благословляем их во всех церквах, во всех конфессиях. Мы благословляем всех тех, кто называется Твоим именем и имеет право и достоинство называться Сыном мира. И поэтому, Господь, мы посылаем мир свой и сердец своих в этом исповедании и благословляем их миром Твоим. И мы верим, Господь, что эта благодать и это благословение вернется приумноженной в наши сердца и в нашу жизнь. Да будут благословены сыны мира, да будет благословено Твое наследие, да будет благословен Израиль. Да будет благословен, Господь, еврейский народ. Ты позволил нам, Господь, быть одним в одном, в новом человеке, в Иисусе Христе, быть одним с Твоим Израилем, с Твоим победителем. Ты позволил нам, Господь, сегодня обрезать наше сердце, обрезать наше ухо. Ты позволил нам, Господь, сегодня выйти из Египта своей души. Ты позволил нам, Господь, взять теперь те же обетования, которые Ты обещал Аврааму, те обетования, которые Ты обещал Израилю. И мы хотим, Господь, сохранить эти обетования в своем сердце, чтобы получить возможность потом их взять. Потому что Ты позволишь взять только то, что мы смогли сохранить в состоянии полного Божьего мира и Божьей радости. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Твоя радость неизреченная пребывает в сердцах наших и в сердцах Твоих святых. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты продолжаешь приготавливать Твои полки. Ты продолжаешь приготавливать свое наследие. Ты продолжаешь приготавливать сынов мира ко встрече с Тобою. Мы видим, Господь, что Ты продолжаешь делать. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы видим эту работу как в себе, так и друг в друге. Мы видим, Господь, эту красоту, которую Ты совершаешь в друг друге. Мы видим, Господь, эту великую тайну, эту великую благодать, которая покрыта Твоей тайной. Как трепетно Ты работаешь сердцами святых, наполняя сердца миром и радостью, Божьим покоем и успокоением в Боге и с Богом. Да будет, Господь, благословенно Твое наследие. Мы благодарим Тебя, Господь, за посланников мира, которых Ты нам дал. Это, Господь, истинные сыны мира, но которых Ты послал для того, чтобы возвестить нам о Твоем божественном мире, который, Господь, мы приняли. И поэтому, Господь, мы благословляем их из святого храма Твоего и благодарим Тебя за наших лидеров и пастырей, брата Аркадия и сестру Тамару, и благодарим Тебя, что Ты благословил ими не только нашу поместную церковь, но и все это движение по всему лицу земли, которое Ты вместе с другими церквами видишь как избранный остаток, малое стадо, как сыны мира. Мы благодарим Тебя, Господь, за всех тех святых, которые находятся в нашем, в этом божественном движении. Да будут они, Господь, благословенные из Твоего святого храма. Да наполнит, Господь, их сердца Твоей непорочной радости Божий мир. Мы благодарим Тебя, Господь, за единомыслие и за единодушие. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сердца святых Твоих были исцелены. Те сердца святых, которые находятся на этом месте, и по каким-то причинам мир Божий и радость Божия, успокоение в Боге и с Богом были каким-то образом потеряны. Они, может быть, были потеряны у нас, но не потеряны у Бога. Бог продолжает нас осматривать сынами и дочерями мира. Поэтому я молю Тебя, Господь, чтобы Твой мир Божий и Твоя радость, Твое божественное успокоение могло вернуться в сердца Твоих святых. Позволь нам, Господь, любить друг друга, снисходить друг к другу, уметь прощать друг друга, не забивать гвозди друг в друга, быть способными снимать людей с позорного креста, быть способными вырывать гвозди из их рук, из их ног, быть способными обвить их плащаницей праведности, быть способными помазать их раны елеем, быть способными положить их в то место, на котором должен был лежать я. Да будет, Господь, наследие Твое приготовлено ко встрече с Тобою. И мир Твой Божий, Господь, да наполнит Твой святой храм. Ты также сказал, Господь, в Слове Своем, нет мира нечестивым. Поэтому во имя Иисуса Христа мы призываем, Господь, Твою палящую ревность, Твой пламенеющий огонь, на все то, что называется миром Божьим, любовью Божьей, радостью Божьей, но по сути не является таковой. Мы призываем, Господь, Твой пламенеющий огонь. Мы молим Тебя, Господь, чтобы он приблизился. Этот пламенеющий огонь, который позволит Твоему наследию очиститься, убелиться, осветиться. И в то же самое время Он позволит сжечь все тернии и волчцы. Да воссияют святые Твои в пламени святого огня Твоего. Да воссияют они, как светила лучезарные в Царстве Твоем. Позволь нам, Господь, облечься в Твою правду, в Твою истину. Позволь нам, Господь, облечь силу Духа Святого, наше естество всем тем, что Ты положил в наш дух, в наше сердце. Потому что если ты не найдешь этих драгоценностей в нашем сердце, то тебе нечем будет облекать нас, а приготовить нас ко встрече с Тобою ты сможешь только тогда, когда найдешь все эти драгоценности в нашем сердце, они-то и будут являться тем, чем облечется невеста, когда она выйдет из горницы своей, в то время, когда жених выйдет из чертога своего. Да будет благословен Господь твой Иерусалим, да будет благословенна жена невеста Агнца. Всякий благословляющий твой Иерусалим, да будет благословен, и всякий проклинающий его, да будет проклят. Да будет благословен Господь твой Израиль. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сделал из двух одно и примирил нас не только с Тобою, но примирил нас с Израилем. Мы некогда были Твоими врагами во вражде с Тобою и чужие святым, но сегодня, Господь, мы свои святым. Мы, Господь, Твои дети, и мы благодарим Тебя за эту великую судьбу и за это великое право. Мы призываем, Господь, Твою милость на наше последующее служение. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты наполнил Твоего помазанника, Твой светильник, Твоим елеем, Твоим откровением, тем откровением, Господь, которое Ты хочешь положить в наше сердце, тем откровением, в котором Ты будешь в будущем нас облекать. А мы, Господь, со своей стороны будем приготавливать сердца для принятия Твоего семени, Твоего слова и сохранять его в своем сердце и благодарить Тебя за все то, что Ты совершаешь и будешь совершать в нашей жизни. Да будет, Господь, благословенно Твое святое имя, имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.